Сегодняшняя лекция будет для взросленьких вайшнавов. Да. Не для детей. Сейчас я вспомню, как она называется. Записал, но забыл. За этим Шримад-Бхагаватам. Слишком интересно был Шримад-Бхагаватам, но я забыл. Ага. Священная Вселенная. Что имеется в виду? Что, ну, я стараюсь, чтобы название как-то отвечало сути. Если кто-то был во вторник, не были, но вам повезло. Там была лекция, если помните, «Я не боюсь Бога». Была лекция, да? Вот. То есть это да, сторона, потому что а страх это то чувство, это сильное чувство, которое пронуждает что-то делать. Но страх не продвинет человека вперед. Он может только остановить. И первое, что надо не бояться Бога, а второе, надо не бояться мира. В духовном царстве никто никого не боится. Ну, я думаю, это не стоит доказывать, да? Вот. Бояться в материальном царстве. Почему? Ну, пропитано все смертью. И то это ложь. Мы знаем, смерти нету, но она как бы есть. И поэтому появляются такие пословицы: «Бог, Богу ты сам не будь плох», и так далее, Но что я хочу сказать, что этот мир придуман, сотворен. Ну, в частности, Господом Брахмой, да? Господом Брахмой. Но мы тоже творим. В чем отличается творчество, которое идет от Бога? Мы тоже души, мы тоже свободы наделены. Эту свободу никогда никто не отбирает. И мы тоже имеем момент творения. Мы можем, например, я смотрю на человека. Он хороший человек, он замечательный человек, он очень умный. Я смотрю, и у меня в голове может промелькнуть мысль, какой он глупый. И, наверное, он подлец. Ну, бывает так, да? Вот, у меня просто такое настроение, у меня такое видение. И есть такое понятие сглазить. Сглазить. И он становится таким немножечко. Попал под дурное влияние. Поэтому говорится, что это один из тех, что... Выбирайте себе общение. Потому что вас сглазят и легко. Легко сглазят. Это порча называется по-другому. Ну, порча так более доходчиво. Порча. Вот. Сглазить это так. Но именно огненная природа, именно вот это действует. Вот точно так же мы смотрим на этот мир не с высоты Господа, не в сознании Кришны, скажем. В сознании Кришны это мы понимаем, зачем это было надо все. А со своей стороны, и поскольку мы с Господом, ну никак пока, ну, у нас все в порядке, да? Я говорю о материалистах, почему такое, почему возникают многие такие вещи. Преданные это уже преданные, Все остальные смотрят, и у них возникает собственная идея, к чему вот это все вообще. Это, наверное, кто-то что-то хочет поиметь, кто-то хочет меня эксплуатировать, кто-то хочет. И возникают панорамы, картины, творения, того же самого творения, которое вот, я почему назвал священность Вселенной, потому что если оно свято, это свято, если свято, значит от Бога, значит никому ничего плохого не принесет. Вселенная, то есть мироздание, материальное мироздание никому ничего плохого не приносит, и бояться его, это просто непонимание, это просто так, это, ну... В духовную жизнь, может сказать, человек еще не заскочил. Есть понятие духовная жизнь, есть понятие религиозная жизнь. Понимаете, чем он отличается? Есть, например, понятие... Мы даже не задумываемся, о чем мы говорим. Мы просто вот привыкли к названиям, как к этикеткам. Но надо вдуматься, что этикетка, например, истинный духовный учитель. Что это такое? Духовный учитель – это учитель, который учит о духе. есть религиозный учитель. И вот с точки зрения, я разговаривал с одним вайшнавом, он мне рассказывал, вот есть виндсерфинг, знаете виндсерфинг, на досках вот такой, да? Ну, катаются на досках. И там принцип, надо заскочить на гребень волны и удерживаться там. И все время ты на гребне волны, и волна эта идет, и ты тоже вроде как движешься. Вот. И вот, вот эти, кто занимаются вот этими вещами, они говорят, это такой наркотик быть на гребне волны. И вот они как, они смотрят погоду, они между собой там это, ну, когда вот это собираются, там такая волна, вот там другая волна. Они берут на машинах, едят в другое место, чтобы там вот это, по вот это вот. Примерно то же самое есть у этих дельтапланеристов. Вот. Дельтапланеристов. Я просто видел, эти люди одержимы реально. Они тоже узнают погоду, где там вот эти восходящие потоки, где они вот это вот, они лучше синоптика знают все. И там тоже надо поймать вот этот восходящий поток и часами вот так вот, вот там вот планировать. Они могут туда отлететть, там нет моторчика какого-то, знаете, дельтаплан просто. Вот. Как вот это, ну, Высоцкий воспевает, как в горы ходят, да, кто в горах не бывал, тот в жизни не видал, в общем, да. Вот. Я думал, да, может быть, но один раз пошел в горы и понял, что да, в этом есть смысл. Ну, я могу дальше перечислять эти виды спорта. Когда я был в армии, около меня был там такой очень толстый человек, очень толстый человек. Он был сын генерала. Вот. И папа его отправил в армию солдатом. Вот. И он мне рассказывал, что он в армии, я, говорит, отдыхаю. У меня дома такая муштра была там. Вот. И этот человек, вот он рассказывал. Он, знаете, на спортсмена не похож вообще никак. Но он, я не знаю, как даже этот вид спорта называется, вот парусник, и там надо наклониться, вот этот парус тянешь на себя, да. И он говорит, это все. Ну, алкоголизм. Ему не интересует вот это вот, заработать деньги, выкроить кусочек времени и туда, и туда. И вот они, других людей, они даже, ну... Почему они там общаются, непонятно. Какие там у них ценности, да. Вот это вот под парусом. Вот. Я зачем это так долго и долго? Что есть люди, которые друг друга не понимают. Есть люди, которые ухватили что-то. Вот если там я в горах не бывал, я вот никогда на доске, не понимаю. О чем они? Смотрите, есть дела, которыми заняться они нет. Это все полные вайрагия вот там на гребне волны. И вот то же самое, человек, который преданный, на гребне волны, Кришна его несет. Он просто говорит, делай так, и он его несет. Я свои просто переставляю ноги, и вот этот человек, он даже не может объяснить тем, которые по собственному усмотрению, которых просто карма так шпигует вот это, вот делай то, делай, они вынуждены, они гонимы страхом, он не может им объяснить, что мир настолько милостливый, один и тот же мир. Кришна говорит, если ты сейчас не сделаешь, будет то же самое. То есть одно и то же устройство есть, священное. Но у него рушатся планы, у неверующего, у непреданного. И он говорит, мир очень злой. Там демоны, там плохие, там плохие, там плохие. Вот. Все религии. Вот у нас очень прекрасная религия. Вот. У нас очень прекрасная религия. Но это всего лишь религия. Это всего лишь фантик для конфетки. Сама конфетка – это вот тот дух, с которым мы можем общаться, Господь. Каждая религия есть фантик. У нас фантик очень хороший. Реальный он, да. Все, что у нас... Нам говорят там, Нарисим Хадеев, то. Оно все существует. Все существует. Если мы обратимся к другой религии, там скажут, какой Нарисим Хадеев вообще? Нет ничего. Есть вот Гавриил, Михаил, это да. Они правы, да, они правы. Гавриил, Михаил. Есть. Если изобретут еще одну религию, все это будет. Потому что Кришна поддерживает любую веру. И оно, если не было, оно станет. Оно станет. Реально существовать будет, реально будет помогать. Поддерживает любую веру. Самое главное, ну, надо понимать, что это все лишь фантик. Всего лишь фантик. А нужна конфета. В фантике может быть завернута милость Господа, или может быть завернута страх, богобоязненность. Вот. Когда появляется новый очередной фантик, сначала в него завернута милость, но с течением времени люди меняются, идет такая ротация кадров. И портится. Все как стареет, да, все стареет. И там начинает подпахивать страхом, смертью. То есть то, что сначала дает жизнь, потом дает начинает... Страх — это запах смерти. Страх — это запах смерти. И тогда то, что вначале было очень здорово, в конце начинает убивать человека. То, что социум не добил человека, добивает религии человека. Религия. Это же хорошая самая религия. Во вторник была лекция. Я ее попросил не выставлять в интернет. Называется... Она была задумана как продолжение. Как продолжение «Я не боюсь Бога». Ну, смысл такой. «Я не боюсь мира». Но там такая идея, что... В общем, лекция называлась «Религиозные артефакты». Артефакты. Знаете, что такое артефакты? Да? Артефакты — это то, что вот встроенная система возникла, все хорошо-хорошо, потом раз что-то выкопали, и оно в систему не влазит. И поэтому это надо снова закопать и никому не сказать. Вот. Есть религиозные артефакты тоже. И мы знаем, и мы видим, мы должны понимать, что вот Кришна отдал демонам, наверное, не зря, власть 5000 лет назад. Это написано в Махабхарате. Что из этого следует, как вы думаете? Это означает, что любая власть на Земле официальная, демоническая, любая власть. Как бы они себя ни говорили, что вот мы о вас заботимся, нет, есть эксплуатация. Да. Хорошо ли это? Хорошо. И мы говорили, почему хорошо. Почему? Потому что на той лекции «Я не боюсь Бога», если все легко доставалось, мы бы это упустили и второй раз бы не взяли. Вот. Что ж, мы не милость Бога, мы не должны считать за какое-то рядовое явление. Мы должны все попробовать. От всего отказаться, потом милость, и вцепиться уже в нее, и уже не отцепляться. Вот для этого нужно. Потому что мы в наше время, ну, рассеянные, можно сказать, не очень ответственные. Вот. Если мы заметим, в каждой религии есть белые пятна. Белые пятна. Например, если взять христианство, то почему-то христиане тщательно скрывают, что делал Иисус с 12 до своих, да, вот, да? Сколько он там, 12 лет отсутствовал, я не помню, да? Да. Где он был, что он делал? Вот просто все ходят, вот христиан, их много христиан, деноминаций много, православные и все. И вот эти что, миллионы людей, они, никто не поинтересовался, а где он вообще пропадал? Вот просто в наглую убирается кусок жизни, в наглую, да, и говорит, это ну, не важно. Неудивительно ли? Знаете, о чем это говорит? Если посмотреть историю христианства, если ее говорить, лучше ее не говорить. Потому что этих Христов было три, и этот не, как бы не самый еще главный, и потом там подставили, понимаете? Но оно работает. Иисус является, Иисус помогает. Иисус является многим сразу. возникла религия. Ну, знаете, как возникает религия? Я вам сейчас расскажу. У нас в преддверии Нового года, да? Дед Мороз – это религия. Это религия детей. Весь мир жалует Дед Мороза. Дед Мороз. А с чего начиналось? Был Святой Николай, Санта-Клаус. Кстати, на территории Советского Союза, СНГ и Царской России религия еще больше обрастает там чем-то таким непонятным. За рубежом дальше. Почему? Потому что с этой землей связаны такие вещи, что люди здесь, их надо еще глупее сделать. Это, ну, спецзаказ такой. Там хоть Санта-Клаус, понятно, Святой Николай. Святой Николай в шапочке. Приделали ему олени, потом приделали ему это. У нас уже Снегурочка. Он уже в Лапландии живет. Вот. И вы знаете, дети видят, что он к ним приходит и дает советы по ночам. Дед Мороз. Потом выясняется, что он через трубу залетает, и надо повесить носок. Да? А началось с того, обычный человек, возвышенная душа, Николай Мерликийский, который был не бедный, он подсовывал под двери вот это вот подарочки. И смотрите, какая компания по всему миру пошла, да, молодец. Но это религия. И все взрослые с удовольствием, маски Деда Мороза продаются, да, персонаж, сказочный персонаж, сколько мультиков. И вот рождается ребенок, и до определенного возраста он понимает. И вот эти Дед Морозовские вот эти вещи его воспитывают определенным образом. Дед Мороз добрый. Добрый. Потом он вырастает и понимает, никого Деда Мороза нет. Реально живущие здесь люди делают все хорошо. Все. Вот так и мы. Это сказка. Это сказка, ставшая былью благодаря Господу. Потому что он говорит, ну хотите так, давайте так. Но в конце концов, станьте взрослыми. И вы должны понимать, что я выполняю все ваши желания, и от ваших желаний, от качества ваших желаний зависит здесь жизнь. Вот это вот. Вот. А когда вы совсем научитесь уже, тогда добро пожаловать ко мне на совсем. А здесь мы проходим некоторые вещи. Итак, белые пятна. Белые пятна. Для взрослых. Белые пятна. Мы можем, конечно, смеяться над христианами, что они сказали, что вот оступился, согрешил там на кого-то, чего-то. В ад на вечное мучение. Да? Вот как это понять? В ад. Ну, вайшнава говорит, ну в ад. Ад тоже не вечен. Да? Ну, долго, может больно. Да? Ну, и так далее. Мы можем посмеяться над мусульманами, можем посмеяться. У мусульман другая концепция. Они говорят, вот живет человек. Это апасампрадая христианская. Живет человек. Потом он становится мусульманином. То есть он уверовал, что Магомед это пророк, становится мусульманином, после чего грешный он, не грешный, он идет к Аллаху. Если он грешный, он идет в ад, очищается, потом идет к Аллаху. Один раз. Те, говорят, один раз живет, и это. Мы смотрим с высоты своей гьяны. Какие они все примитивные, тупые. И сиддханта у них какая-то, знаете, средневековая. И вообще они похожи. Они полностью дикари. Но эта религия, знаете, она работает, там есть святые. А что, Христос совсем вообще, что ли, не это, да? А Серафим Саровский, что, он порушил эту религию? Глупую? Нет, не порушил. Мы смотрим, говорим, да средневековье. А у нас не средневековье, скажите. У нас ничем не лучше. Потому что, еще раз, это всего лишь конфетка. Если мы посмотрим, у нас белых пятен полно. К артефактам религии я говорил то, что независимо от религиозной, от вот этой обертки, со всеми происходит вот, при рождении, при смерти, при клинической смерти. Начисто ни в одной религии этого нет. Где туннель, никто не описывает. Почему сказано, что любая душа, которая, вот клиническая смерть, раз, всем хорошо, грешник он, праведник он, всем одинаково хорошо. У нас расписывают чертей, там ангелы прилетают, всем хорошо. Появился Моуди, всем хорошо. Моуди, знаете, да, жизнь? Ну, Моуди, жизнь после смерти. Он написал, что вот опыт врачей, а потом, вы знаете, как к Задорному, он начал это что-то смешное говорить, ему со всех краин начали писать это тоже свои юморески. И к Моуди тоже начали, оказывается, во всем мире это есть. Во всем мире это есть. И описывается влияние духовного мира на мир материальный. Мир материальный и мир духовный связаны. И все об этом знают. Кто скажет, как на латыни дух? Никто не знает. Спирит. Спирит. Слышали такое слово спиритизм? Спиритизм. Спиритизм — это общение с духами. Когда мы говорим услышать Господа в сердце, это спиритизм. Спиритизм. Услышать Духа. Это спиритический сеанс. А также есть спиритические сеансы. Вся вот эта экстрасенсорика, паранормальные вот эти вещи, это тоже спиритический сеанс. Когда вот далеко, а у меня что-то вот уже, я уже понял, что там, я уже унюхал, что там, я уже услышал, что там, я уже, как Ванга, без глаз, и я вот уже рассказал, что там. Не надо путать с ситхами. Есть ситхи, которые просто чувства, а есть, сообщается. И... Но есть еще злые духи. Злые духи. И я тогда зачитывал. И знаете, очень много таких вот этих артефактов, которые замалчивают. Например, вот есть книга духов. Я попросил, мне ее достали. И сегодня мне ее принесли. Книга духов. Алан Кардек. Человек занимался 50 лет жизни, отдал для того, чтобы спиритическим сеансом. Спиритический сеанс вызывает духа, считается духи, как те умершие. Но мы же знаем, что никто не умирает. Это считается черной магией. Это сразу сказали, этого нельзя. Почему? Потому что вы можете получить практический опыт. Гипноз относится к черной магии. Почему? Вы можете получить практический опыт. Гипноз — это я могу узнать, залезть в свою память и узнать, что со мной было. Что со мной было до рождения, например. Вот. Черная магия. И так далее. Наркотики. О, наркотики, не, нарушение чтения. Вот скажите, пожалуйста, в этой вселенной растут некоторые растения, которые, не вселенная, на земле, да, которые наркосодержащие. Для чего они растут? Вот есть такая русская культура, которая, не подумайте, что я их пропагандирую, но я вам расскажу одну вещь. Только без фамилий. Он преданный, она преданная. Они, кстати, очень много сделали для нашего храма на Карла Маркса. Очень много денег вложили. И однажды они повыдавали замуж своих детей. Они сами не бедные, повыдавали за богатых. Но один оказался такой, очень кшатрий такой. И этот кшатрий однажды он так побил их дочь. Она потом ушла, потом не жила ничего. Там просто восстановить было лицо проблема, да, побил. И они пришли, ну они там это все разобрались, все это так. Вот. И у нее истерика. У мамы истерика, у папы истерика. Они даже просто не знали, что там жить, как дальше. И тогда этот человек, вайшнав, спускается в магазин, берет бутылку водки, они ее пьют. Ни до того, ни после они не пили. Они выпивают, и потом дальше снова живут хорошо. Потому что, понимаете, наркотики, то есть они иногда нужны. Есть, например, в русской традиции, слышали такой богатырский сон. Знаете, что такое богатырский сон? Это когда богатырь, ему защитить надо семью свою или родину, идет какой-то враг, он наедается каких-то грибов, один всю эту рать, потому что он такой неуловимый, как спирит становится. И потом есть схроны такие, берлоги, заваливается спать на пару месяцев, восстанавливает тонкий план. Есть люди, употребляют наркотики, потому что скучно. А знаете, почему скучно? Мир этот очень веселый, очень радостный. Очень радостный. Иисус говорил, радуйтесь, да, радуйтесь. В Нагорной проповеди радуйтесь. Но есть образование. Это образование говорит, знаете, мир так скучный, кармический. Вот это надо делать, это правило, 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 правило. И человек что-то жить, что-то не хочется с одними правилами. И потом человек выпивает, и это правило у него такая в сторонку, и он идет нормально. И спивается полностью. Да. Понимаете, о чем? Индейцы там курят, какой-то шаман там прежде чем. Ну это, смотрите, спец, наркотики. Но нам говорят, нет, посмотрите, какой вред. Да, реальный вред. Ну, мы знаем, что в аптеке, чтобы жизнь человеку спасти, надо вот это надо, да? Когда надо? Когда надо? При каких случаях надо? Шаман там тоже что-то обкурился, полетал там орлом над всеми, и потом племени своему рассказал, как все это надо, понимаете? Но когда их выбрасывают, и люди, которые образование их просто убило, они освобождаются, и в этом привыкание. Если бы они были свободные. И вот эти вещи никак не объясняются. Это артефакты. Хочу перейти к главному, но не знаю даже просто с какой стороны зайти. Да? Господа не надо бояться, потому что у нас родственник не просто друг, он отец. Отец. Вы знаете, что такое отец? Что означает слово отец? Отец — это тот, который рожает. Это не опекун. И мы знаем, что души, они вечные и нерожденные. Слышали тоже, да? А как же он наш отец? Мы знаем, что есть души возвышенные, а есть души еще не очень возвышенные, но они в процессе. Как так получилось, что мы на разных уровнях? Вот мы родились, и сразу эти мелкие, эти крупные, и пошли. То есть стартовая ситуация была разная. Души вечные, но они рождаются в этот мир и начинают прогрессировать все время. Я не знаю, с чем сравнить. Вот кто-то на базаре, кто-то, может, видел, когда курей продают, убитых, да, вот так вот. И там видно яйца куриные, которые еще не вылупились. Да. Они еще не вылупились. Они к своему времени выйдут. Но они уже были при рождении с нею. Вот так и Господь. Он этими душами, у него бесчисленное множество, которые никогда это все не иссякнет, которые будут и будут не поступать, они в нем находятся вечно. Вот сколько был Господь, столько. Но каждая душа начинает видеть мир, то есть просыпается. И куда она попадает? Она попадает сразу к Господу, начинает с ним общаться. У нее уже своя раса образуется. Нет. Она проходит детство. Она проходит юность, она становится взрослая. И взрослая, когда она все понимает, и тогда она вот этот духовный мир и никогда не возвращается. Смотрите, в чем обман. Есть первородный грех. Первородный грех. Мы там были, нам все было хорошо, потом мы согрешили, вот мы здесь. И мы должны вспомнить свои отношения с Господом. А они были вообще? Это что, подкоп под Сиддханту? Это что, подкоп под Священное Писание? Нет, если мы внимательно прочитаем Шримад Бхагаватам, ни единого противоречия мы не найдем. Так оно и есть. Мы просто невнимательно читаем. Просто невнимательно читаем. Если я согрешил и упал, значит, мне надо тут это отмываться, каяться и так далее, и так далее, и так далее. Я виноват, я прихожу в храм, мне говорят, ты виноват и все такое. А если я родился и маленький ребенок, и учусь, то я не виноват. Понимаете разницу? Так вот, отец он или не отец? Отец он или не отец? Я сейчас кое-что зачитаю. Все сводится... Когда душа готова? Душа готова, когда она предается. Что такое преданный? Мы этим словом, как попало, обращаемся. Но преданный, который предался. Не преданный, который все это делает. Он еще кандидат в это дело, но он еще не предался. Предание называется Шаранагати. Вот книга Бхактивинода Такур. Но я буду читать не Бхактивинода Такур. Кто-то читал эту книгу вообще, нет? Я буду читать предисловие. Буду читать предисловие, ну, выборочно. Вот наш Бхактивинода Такур. Итак, предисловие не Бхактивинода Такура. Шаранагати – это голос предавшейся Богу души. Когда 5000 лет назад Господь Кришна пришел на землю, лишь горстка его современников поняла истинный смысл его прихода. Оцените фразу. Пришел Господь, и там крутилось, там целый Курукшетра, но горстка поняла его истинный смысл. Во всякой религии только горстка понимает, я их называю зрелыми преданными, в любой конфессии, неважно, или взрослыми людьми. Остальные, ну чтобы это не было обидно, но это дикари. Самые настоящие дикари. Мы дикари, мы не понимаем, что мы дикари. Мы дикари, мы верим в Деда Мороза. Понимаете? На самом деле, мы должны этим стать Дедом Морозом. Не Богом, а Дедом Морозом. Потому что Санта-Клаус, этот мерликийский, он так поступал. Мы должны... Взрослый становится Дедом Морозом для ребенка. Вы помните, да? Вот. И вот это горстка. Но он оставил после себя Бхагавадгиту, песни богов, в которой изложил суть всех наставлений философии Вед. Тоже фраза, которая достойна, чтобы вы ее еще раз прочитали. Но он оставил после себя Бхагавадгиту, песни богов, в которой изложил суть всех наставлений философии Вед. То есть Бхагавад-гита достаточно, больше ничего не надо. И в чем же эта суть? Наставление, венчающее гиту, 18.66, гласит: «Забудь о всех дхармах, обо всех прочих путях, прочих обязанностях, просто предайся мне, я спасу тебя от всех своих грехов, не страшись ничего». То есть он говорит о шаранагате. Просто предайся, слушай меня, и все. А еще много, вон смотрите, сколько целой полки ведической литературы. Бхагавад-гита. Бхагавад-гита. И И люди читают Бхагавад-гиту, люди изучают Бхагавад-гиту. Не торопятся предаться. Не торопятся предаться. Почему? По двум причинам. Потому что те, которые их обучают, они не понимают, что они читают. Особенно не понимают в русскоязычном регионе. Значит, я специально изучал этот вопрос и могу сказать. Библия, Коран, философия, ну, вайшнавизма на других языках мира по-другому переведены совсем. Примерно так, как вот у нас Дед Мороз, а у них Санта-Клаус. Санта-Клаус ближе к истине, потому что святой Николай. А у нас вообще Дед Мороз. И еще Снегурочку, еще олени, еще в Лапландии, еще носки надо вешать, вот эти вот, да? То есть создали целое вот это. У нас это странно. Эта странность началась около 300 лет назад. Не так много. Нет. Это Петр Первый, он уже достойный продолжатель этого всего. Он уничтожил Москву практически. Он не строил Петроград, он уничтожил Москву. Потом французы пришли, дожгли все, все, все окончательно. Культура уничтожалась. Почему? Потому что этот народ жил без религии. Он имел конфетку без обертки. Все, которые вот, просто разговаривали на русском языке, потому что язык очень сильно влияет на психологию, почему его менять начали. И поэтому как спецзаказ. Ты мусульманин, ты христианин, ты хоть кто. Я же читал Библию на английском. Ну, я не сам на английском. Мне говорили разницу. И вот этот синодальный перевод, не просто синодальный перевод, его там, который разбирал, он называл его сильнодальный перевод. Так вот, сильнодальный. Говорит, настолько дальний, вообще ничего не понятно. В английском, в немецком, и там Библия, это же Гита, это все. Все понятно. У нас настолько заужено, заглажено, завуалировано, ничего не понятно. Я хочу прославить наших переводчиков, потому что они все-таки умудрились оставить суть, а могли бы и не оставить. Вот в этом предисловии Бхагавад-гиты на английских переводах три раза написано, что под моим руководством, Кришна, под моим руководством оставили один раз. И знаете, хочется сказать большое спасибо, что оставили в последний раз. Если, понимаете, если оставить сначала, а потом в конце там вот этот вот гарнир, потому что это суть написана, я только сейчас прочитал, то она забывается. Но если ее в конце оставить, то есть, ну, полный кинжай, молодцы, молодцы. Наверное, было тяжело это оставить, но оставили. Оставили. В английских переводах там все нормально, все читается, все сразу. Ну там, наверное, люди так быстро не могут предаваться, как вот нынешнее население Деду Морозу, да? И поэтому нам надо немножко на тормозах. И вот смотрите, что дальше пишет человек. Можно подумать, что это наставление перечеркивает все, что Кришна сказал Арджуне до этого. На самом деле правильнее будет сказать, что оно подводит итог длинной цепи рассуждений Кришны. Кришна описывает в Гите два духовных пути, доступных человеку в этом мире. Путь постепенной духовной эволюции, сопряженный с постоянными усилиями с нашей стороны. И путь немедленного и безусловного предания себя, шаранагати, когда душа вручает себя и уповает только на его милость. Вот это на гребне волны. Ну вот вам сейчас дай доску вот эту, да? Вы сразу туда полезете? Не, вот тут у бережка немножко, да? Страшно. На вид оно кажется страшно. В заключительной шлоке Гиты Кришна делает окончательный вывод, провозглашая второй путь, путь Шаранагати, лучшим. Ибо этот путь более легкий и прямой, немедленно приводит человека к совершенству. Есть еще одна, вот эта вот фраза просто Есть еще одна не такая очевидная причина, по которой Кришна отдает предпочтение пути шарнагати. Горделивое упование на собственные силы, даже на духовном пути, в конце концов, иссушает сердце человека, лишая его любви. Потому что тот путь опасен. Не предание опасно, а вот тот путь опасен. Можно засохнуть. Тогда как смиренная надежда на милость Бога приводит к тому, что сердце, омытое потоками этой милости, размягчается, и росток премы божественной любви проклевывается в нем. Есть такое понятие справедливости или закон кармы. Он работает, этот закон кармы, да? Он есть. Но в нем нет милости. Есть закон справедливости, есть закон милости. И ад и рай существуют для людей, которые... Правильно. Для людей, которые сами хотят быть милостливыми, сами хотят немножко порулить. И Кришна говорит, по их... дается рай и ад. Вы хотели справедливости? Получите рай. Я поработал, имею право отдохнуть. Можешь. Отдыхай. Ты знаешь, что он это самое. И в нескольких местах священных писаний написано, что кто назначает наказание. Мы сами. Смотрите. Не Ямарадж там. Нет. Не Ямарадж. Помните, такая интересная есть история у... Как же его? У Давида. Библейский герой такой. Когда он отбил жену у своего военачальника Версавию. Слышали такую историю вообще? Нет, да? Слышали, да? Вот. У него там уже все было. У Давида. Ну, посмотрел, и это вроде ничего так. Вот. И направил начальника строго по шастрам. Начальник должен подчиняться. Ну, он там погиб. Смертью храбрых. Ну, он автоматически ее стал опекать. Вот. И мудрец, который был там рядом, говорит, а ты вот это понимаешь? У одного 4 овцы, у одного 1. Этот, у которого 4, взял и одну вот умыкнул у того. Что ему? Он говорит, да чтоб ему там 4 раза вот несчастье. Он говорит, ну все, ты рассказал, что теперь тебе будет. И у него потом 4 подряд ребенка умирали. И не просто умирали, им было очень тяжело. То есть точно так же. Не судите и не судимы будете, ибо какой меру и судите, мы сами придумываем себе наказание. Мы, смотрите, я же хочу сказать, мы ад придумываем сами себе. Вот что я нафантазирую, а знаете, моя фантазия от чего зависит? Насколько я разозлился на кого-то и рассказал ему, что с тобой будет. Вот я рассказал, что со мной будет. Поэтому не судите, да не судим. Если вы не судите, а что такое судить? Ну, а я все прощаю. Нет, не судить, это значит, что все принадлежит Господу. Если все принадлежит этому и этому, мы начнем это... А когда все принадлежит Господу, тогда судить не придется. Судить не придется. Люди, которые не понимают, что все принадлежит Господу, для них Господь придумал интерактивную реальность, которой в реальности нету, и ее называется адом. Но там страдания какие-то. Для кого? Те, которые судят. Животные не придумывают никаких адов. И не описано, что там животные мучаются. Только люди. Потому что они немножко боги. Ну, нате вам вот это вот. Физически этого места нету. Физического этого места нету. Потому что это средневековый, я не знаю, как это слово... Такой, знаете, махровый. Ох. Ну, например, раньше в Средневековье запросто верили, что земля на чем она там? На трех китах, на трех слонах, та на черепахе, да, и верили. Попробуй скажи, что не так. Сейчас на костер пойдешь. Сиддханту нарушаешь. Потом раз, Колумб, то все, облетели, никаких слонов не нашли. Ну, сказали, что круглое. Сказали, что круглое. И очень. А религия, обертка. Еще долгое время говорила, какая круглая, плоская, как лепешка. Плоская, как лепешка. Кто не верит, мы вас проверим костром. Вы, наверное, это, понимаете? И Галилео Галилей, там, и Коперник, и Галилео, он доказался по старости, потом перед смертью говорит, а все-таки она вертится. Вот. Понимаете? И та же самая концепция об аде и рае, это средневековая дикость, запечатленная на бумаге, в священных писаниях, и когда приходит ачария, он не отвергает их. Не отвергает. Как по-вашему, почему? А? Есть два способа подачи, и это симптом. Что тебе подают? Тебе говорят концепцию о воздаянии и наказании. Все, ноги в руки, беги оттуда, тебя там ничего не научат. Воздаяние, это тебе карму дают. Тебе по карме, конечно, там все и положено такое. Есть концепция, когда ничего не говорят о воздаянии и наказании. Говорит, милость, все его, и у него очень хорошо. И там все происходит. Человек даже не упоминает, но там идет прогресс. Вот чем отличается свежая конфетка, от которой уже начинает запах смерти идти. А это... Я сейчас кое-что прочитаю. Не скажу что, а вы догадайтесь, что я прочитаю. Человек, будучи бессилен выразить своим языком природу этих страданий, не нашел более энергичных сравнений, чем сравнение с огнем, ибо для него огонь является собой самой жестокой тип пытки. Это об аде. А также символ самого энергичного действия. Вот почему вера в вечный огонь восходит к самой глубокой древности, а современные народы унаследовали ее от народов древних. Некоторые вещи, которые нам говорят о мире духовном или то, что происходит после смерти, мы не можем воспринять, у нас слов таких нету. И поэтому говорится огонь. Чтоб мы как-то поняли. А вообще все не так плохо, потому что Бог везде, милость Его везде и в аду тоже. Все держится на Его милости. На его духе написано, как вот был четверг читали, да? Подобно тому, как жемчужина на нити, все покоится на нем. На вот этой нити. На нити какой? На нити милости. На нити милости. Вот. Но если я понимаю, что это милость, бывает милость, бывает бескомпромиссной и жестокой милость. Представьте, у человека болит зуб. Его просто, будь хорошим мальчиком, сейчас тебя дернут, и все в порядке будет. Но будет немножко больно. Да. Что это адские муки? И специально там вот это. Нет, быстро удаляет, потому что в противном случае ты будешь переживать гораздо большую боль. Вот и все. Уговаривают и идет путь. Вот это тоже милость. Нет наказания как такового. Почему? Если бы мы отвернулись от Бога, забыли Его, как нас учат, и свалились сюда, да, вот мы такие негодяи, отвернулись, зачем тогда вообще, непонятно, свободу воли давал. Но если мы только родились, вылупились и начинаем потихонечку-потихонечку приходить в себя, у нас начинает проклевываться собственные отношения. Вот когда ребенок рождается, он взрослых понимает, как вы думаете? Не очень, да? Он понимает, он просто кричит, когда вот он написанный, когда ему там есть хочется, когда животик болит. Вот это все общение. Вот общение. Потом он чуть-чуть подрастает. С кем он общается? Лучше всего он общается со своими, ну, с такого же роста, такого же возраста, да? Они что-то там мур-мур-мур-мур-мур-мур-мур, да, вот так вот. Взрослые так не так интересны, какие-то вообще инопланетяне. Что они на уме, ему неинтересно. И потом только наступает момент, когда он начинает учиться у них. Он начинает их копировать. Только потом. Только потом. А сначала так. Так вот, души, которые вечные, но которым Господь сказал, поехали. Они сначала такие, потом такие, потом такие. И сначала они общаются между собой. Их тоже в детсадовские группы определяют. И все группы, они сюда приземляются. И только друг с другом общаются. Они называются родственники. И нет никакого... Лучше прочитаю оригинал. Мне не хочется это все подробно это говорить, потому что я это сделал на той лекции. Нам кажется иногда, что вот этот вот человек, негодяй, и горбатого могилу исправит, а может не исправит, а может у него миссия всем портить кровь, да? И вот здесь вот есть такой ответ. Если души, не ведущие раскаяния, никогда не раскающиеся, есть такие, раскаяние которых весьма запаздывает, но утверждать, что они никогда не улучшатся, значило бы отрицать закон прогресса и говорить, что ребенок никогда не станет взрослым. Понимаете? Бывает разная скорость. Вот два человека. Этот раскаялся, а этот нет. Вот. И то, что он не раскаялся и не понимает меня, мою боль, наверное, в этой боли есть смысл. Вы искажаете эти основополагающие принципы, так как подрываете мысль о Боге, преувеличивая его строгость. Смотрите, самая суть. Преувеличивая его строгость. Вы подрываете его вдвойне, вводя в душу его создание, то есть, ну, в душу просто, в любую, да, ту мысль, будто в нем самом больше милосердия, снисхождения, любви и истинной справедливости, нежели в бесконечном существе. Поняли мысль? Будто бы у нас милосердие больше, чем у Бога. Мы можем пожалеть, мы жалеем, в принципе, да? А вот Господь вот ад создал. И мы подрываем, что... Ну какой же он милосердный, да? Зачем же такое? Так вот, написано, что нет его для очень некоторых, взорвавшихся полностью, которых надо остановить. И не для того, чтобы уничтожить, а то есть он есть. Но это не кармическое очищение. Кармическое очищение мы проходим здесь. Тут ада хватает. Вот. Только для очень некоторых. И свобода, милость в том, что мы, как и Господь, свободны. Он же свободен, поскольку мы его частица, мы его порождение, мы тоже свободны. И все, что с нами случается, это по нашему выбору. По нашему выбору. Если мы не выберем, Господь говорит, ну, как хочешь. И все, что с нами случается, это наш выбор. Я родился с увечьем. Я родился немножко не такой. Это мой выбор. Потому что я в таком теле получу такой урок, как в обычном не получу. Это может быть даже тут карма ни при чем. Все говорят, это наказание. Это может не наказание. Карма – это небольшой гарнир к основному блюду. Это блюдо называется «я свободно выберу это». Я это выбираю. Понимаете? Вот. Итак, так что же, не тогда ли, когда эра слепых репрессий навсегда изгнана из человеческих законодательств, вы надеетесь сохранить ее в духовном плане? Это к переписчикам религий. Вы знаете, вы в курсе, что они переписываются, нет? Да. То, что они переписываются, очень лихо. Очень лихо. Это вот была в четверг лекция, там просто сравнили, вот английский, вот русский перевод вообще. Так это вот, мы имеем счастье иметь письма Прабхупады в оригинале. Но я своими глазами видел, когда эти продавались эти опубликованные письма, продавцов гоняли. Не давали продавать. Почему? Там не было вот. Не давали продавать. Я видел, их гоняли на фестивале. Не продавайте письма Прабхупады. Да. То есть они переписываются. И слава нашим переводчикам, перевели так, что что-то можно понять. Что-то можно понять. Можно догадаться о милости Бога и можно ею воспользоваться. Это просто ну, герои. Взяли, перевели, да. А могли бы не перевести. Могли бы выполнить закон. Но проходит немножко времени, увидим мы они до неузнаваемости. А как вы думаете, за 300 лет, за 5000 лет, они что, не претерпели никаких изменений? Так вот, основное изменение, которое, что в Средневековье можно было просто взять, и если он, этот человек свободен и систему разрушает, его просто можно было на костер и все. А сейчас это как-то не очень. И тогда вот эти казни взяли и перевели в духовный мир. Вот так получился ад и рай. То есть можно было здесь, понимаете, да? То есть как оно получилось? Еще раз. Не тогда ли, когда эра слепых репрессий навсегда изгнана из человеческого законодательства, вы надеетесь сохранить ее в духовном плане? Идея ада с его пылающими печами, кипящими котлами может быть стерплена, то есть извинительна в железном веке, но в 19-м, вот то, что я читаю, это в 19 веке, даже не в 20-м, это больше, чем 100 лет, это лишь пустой призрак, годный самый больший на то, чтобы напугать детей малых, и в которые дети перестают верить, едва вырастают. Упорствуя своей устрашающей мифологии, вы порождаете неверие, мать всякого общественного разложения, потому что страх порождает разложение. И тут говорится «дети малые». Это говорится о нас, потому что мы верим в всякую чушь. Мы ее не проверяем. Я просто разговариваю с вайшнавами. Там написано, Луна находится дальше, чем Солнце. Я говорю, ну вы физику учили? Вы астрономию учили? Вот же Прабхупада написал все. Ну подождите. Ну и много таких. И начинают объяснять, как и почему там. Или вот, какой бы привести пример нашей сегодняшней тупости. Да вот, конец света, да? Просто в интернете взяли и опубликовали. Конец света. Конец света. Массовая истерия. Свечки понакупляли. Керосинки понакупляли. Эти люди прошли общие средние, ну, 8 классов хотя бы они прошли. И они вдруг сразу забыли, что... И лама написала опровержение, я этого не говорил. И медики сказали, нет, если электричество замрет, значит все живое вымрет, потому что в нас тоже электричество. И много-много-много опровержений, но свечки на всякий случай мы купим. Понимаете? Дикость. Дикость. Неудивительно. Все образованные люди, интеллигентные люди на это повелись. Люди, занимающиеся искусством, повелись на это. Одно время был какой-то фантастический рассказ опубликован. Я помню это время, когда в московском метро завелись крысы. Размером со свинью каждая. И там такая, и там просто и спецбригады ходили, их отстреливали. Но они такие хитрющие крысы. И скоро они вылазят ночью, они вылазят на поверхность и пожирают одиноких прохожих, потому что кушать хочется. И все читали. И я помню, что все верили. Все верили. В Запорожье читали про этих крыс и верили. Ну, я не помню где, но все говорили, да, ты знаешь, крысы завелись, мутанты, потому что там радиационные отходы сливали, наверное. Люди верят. Люди верят.
Да. И у нас сотрудницы это верили, а я говорю, вообще не понимаю. Вы вообще, у вас дети у всех. Вы что, не понимаете, как они зарождаются? Они откопали какой-то там скелет, и она от него
забеременела. Я хочу сказать, что если очень... Так это просто какая-то газетная статья без аргументации. Не подписался какой-то очень неизвестной фамилии. Вот, а тут религия, понимаете, как не поверить? Я видел сам проповедника, слухи пускаются, просто кто-то сказал, просто так сказал, и это подхватили, как с Дедом Морозом, да? Нефтяники бурили скважину и спустились туда, потому что на что-то наткнулись, и там слышали страшные крики мучащихся людей. И это записали на пленку, это говорится. Ну просто... Да, в каких-то шахтах. И они уже начинают додумывать и догадываться. Вот там температура, где металл плавится, вот на том металле их и жарят, наверное. Да. Вот такое вот. Насколько люди верят? Насколько мы дикие? Насколько мы еще не организованные, как души? Мы не... Тело мы вот... Надо всем такие пинжачки одеть, у нас такая культура, ну вот как душа. Как душа, насколько неорганизована, насколько мы еще такие дикообразные. В Нью-Йорке погасили свет, да, и там просто разбой начался. Обычные люди, добропорядочные, просто пошли легко и залазят в универмаг и выносят все, что хотят. Ну, большой процент, да. Большой процент. Итак, что я хочу сказать. Вся эта истерия будет продолжаться, пока человек не достигает стадии шаранагати. Пока он не начнет общаться. Ну да, не, он слышит-то слышит, он просто не обращает на это внимания. Пока он все остальное, это все будет. Да, это все будет. И об этом вот говорится сейчас. Так. Это наставление может показаться очень простым, но наша реакция на него всегда однозначна. Предаться, бросить все остальное, как я это сделаю, у меня столько обязанностей. Кришна призывает нас предаться ему, но мы либо не хотим делать этого, либо не знаем, как это сделать. Мы не знаем, как это сделать. А почему мы не знаем, как это сделать? Никто нам не говорит. А никто нам и не скажет, как это сделать. Связью занимается Кришна, не мы. Нам не надо знать, как это сделать. Нам надо знать просто, что это есть. Он всегда готов откликнуться. А нам говорят, ты должен знать, как это сделать. Ты что, моя связь с ним зависит от меня? Ну, от меня, что я, если вот решусь. Но коммуникации налаживать, это не мое дело. Вот если никто не расскажет, то человек и получается, что вроде да, вот милость. Кришнадас Кавираджа Госвами объясняет, что именно желание научить людей шаранагати было одной из причин, Вот это вот, вот сейчас вот, вот прямо для нас. Кришна Кавираж Госвами объясняет, что именно желание научить людей Шаранагати было одной из причин возвращения Кришны в образе Шри Чайтаньи Махапрабху. В Кали-югу Кришна снова приходит на землю в образе Бхакты и на своем примере учит людей Шаранагати. То есть, мы находимся в такой системе координат, ну в этой религии, обучение Шаранагати и больше ничему, обучение преданию. Шри Чайтанья Махапрабху, он чему учил? Около алтаря чем-то махать или, я не знаю, йоги какой-то, да? Он обучал только преданию, больше ничего. Больше ничего. Если мы почитаем, и как сказала Арчи Деви, что его поведение, поведение Бога, является образцом поведения в Кали-югу вайшнава, нас. Мы должны быть как Шри Чайтанья Махапрабху. Он пришел и говорит, вот делай как я. Ну это же Шри Чайтанья так мог. Он, а тут вот тут написано, что вот книга-то авторитетная, да? Написано 12 лет назад. Учит на своем примере людей. Пример, ачар. Ачар значит делай как я. Шрила Бхактивинода Такур был послан в этот мир из мира духовного, чтобы учить людей тому же самому, чему учили Шри Кришна и Шри Чайтанья. Именно ему мы обязаны тем, что духовная наука, прежде доступная только избранным, внимание, обитателям Бхаратаварши, стала доступна людям всего мира. Вот. Бхактивинода Такур так вот это размусолил, рассказал вот это все, вот, до буквы разжевал, что всем. Можно всем. Всем, как кто? Как Господь. А как Господь? Он горит, как факел, заражает всем. Если я как спичка загорелся, у меня такой же самый огонь. Не отличный, как от него. Такой же самый. Если я поджигаю другого, и если я прошел через этот огонь, прошел через вот этих спичек 12, на 13 будет тот же самый огонь, что у Господа. То же самое, не отличный, та же самая сила, тот же самый очистительный момент. Что я хочу сказать? Предался или нет? Загорелся или нет? Как определить? Счастье такое, знаете, у каждого свое счастье.
Если постоянно связь.
Ну, связь это Шаранагати, да. Связь есть всегда, пользуемся мы ей или нет. Да. Вот так более локализованный вопрос звучит. Остался ли у меня страх или нет перед этим миром? Страх, он не просто так, он говорит реально, бойся или не бойся. Вижу я этот мир как милость, полную милость. Я понимаю, как это... Если я предался, я понимаю, что все принадлежит ему, что все этот мир для того, чтобы вызволить этих... И они потенциально уже... Идет процесс. И мы не наказаны. Человек понимает, что мы здесь не наказаны. И никакого наказания здесь не будет. Идет процесс очищения, идет процесс познавания своей расы, отношений с Господом. И сначала человек учится, у него нет санатана дхармы. Я делаю такое наглое заявление. Нет, у него сначала, какое служение у ребенка, который вот родился, грудной? Он сам за себя не может, да? У него вся его дхарма это покакать вовремя и поесть. Все. Обеспечить себя. А потом, когда он научится ходить, он может и маме что-то помочь. Кружку подать там воды. Потом. И поэтому надо начать с дхармы. И одно из препятствий, которое здесь описывается, почему? То есть ты на гребне волны, ты уповаешь на Господа, Он тебе дает задание, Он сам же выполняешь, ты просто не противостоишь этому. Но многие люди, лодыри, знаете, что такое лодырь? Лодырь, это который не хочет выполнять свой долг. Он говорит, о, я предался. Вот. И тогда будет очень плохо. Я сейчас об этом почитаю. Вот им нельзя рассказывать о «просто предайся мне». Кришна говорит, вот это непреданные, им нельзя. Пусть он лучше научится сам себя еще обеспечивать. Сам себя обеспечивать. И вот тут пишется, что такое шаранагати. Так, так, так. Шаранагати – это сама реальность. Это пишет Шридхар с вами. В царстве Шаранагати живет Кришна. Придите в страну Шаранагати, вы найдете там Кришну. Шаранагати – это аура, окружающая Кришну. И только с ее помощью мы можем приблизиться к нему. Больше ни с чем. Пока я думаю... Мир, созданный Кришной для того, чтобы обусловленные души могли принимать плод своего болезненного воображения за реальность, носит название материального. Написано вот в этой книжке. То, что мы видим в алтаре, то, что нам говорится рай, ад и все такое, это плод нашего больного воображения, который хоть как-то более-менее в рамках, чтобы мы не просто как алкоголики в белой горячке от всего шарахались, да, чтобы как-то вот это вот все было. Еще раз. Мир, созданный Кришной для того, чтобы обусловленные души могли принимать плод своего болезненного воображения за реальность, носит название материального. Понятно, что такое материальный мир? Это плод нашего больного воспаленного воображения. На страхе. Вот. Немножечко зачитаю я. Поэтому есть сознание Кришны. Этот мир созданный только для нашего прогресса. Только для нашей счастья. Он не как наказующий фактор. Я до этого читал. Тот, кто думает, что Господь создал это, он почитает себя более милостливым, чем Господь. Он не понимает, что такое. Да. Про больное воображение. Угу. Про ачарьев. Они не приходят свергнуть религию, как утверждают некоторые, но как раз наоборот. Прабхупада говорил одно, помните, да? Он говорит, я пришел просто сказать, что вот есть Господь, Он внутри вас, вот следуй и все. Но Он еще кучу-кучу всего принес. Он что, опровергнул, что вот это? Нет, не опровергнул. Когда инсталлировали божества там где-то в Индии, там надо 5 сортов того, 5 сортов этого, он пригласил брахманов, а своим сказал на ушко, говорит, все это ерунда. Просто Хари Кришна это вот так хватает, но делайте это, чтобы вас для чего это было? Потому что люди впечатляются, потому что их собственное воспаленное воображение нарисует такую картину, им говорят, ну вот эта картина, она должна проглотить ваши ужасы. Проглотить, затормозить. И вы тут немножко потанцуете, а потом мы вам скажем правду. Что на самом деле все не так страшно. Вообще, то есть не страшно. Они приходят подтвердить ее. Утвердить ее в неопровержимых доказательствах. И поскольку настало время перестать говорить образным языком, они изъясняются без метафор и аллегорий, придают вещам смысл ясный и точный, кое не может быть подвергнут никакому ложному толкованию. Вот почему в скором времени у нас не будет больше людей, у нас будет больше людей искренне религиозных и верующих, чем сегодня. Это говорится в сегодняшнем времени. Еще раз я зачитаю. Без метафор и аллегорий. И когда говорят без метафоры и аллегории, а так как есть, Бхагавад-гита так как она есть, Прабхупада говорил как есть, простым своим английским языком, а некоторыми воспринимались это как оскорбление. Как оскорбление. Как страшные апаратхи. Но потом, когда его признали, сказали, ну это он может ругаться. А он не ругался, он просто называл как оно есть. Без метафор и аллегорий, то есть без особенного этикета. Вот. Я... Шасинада, можешь принести там сумочку мою, вот там, чтобы я не отвлекался. Там у меня забыл это. И вот еще. Ага, спасибо. Что-что? Нет, игрушка это серьезная. Вот один из наших ачарьев, который вот на алтаре. Бхактисиддханта Сарасвати, да? Что значит говорить без метафор и аллегорий? Потому что если говорить, если... Истинный духовный, это истинный духовный учитель, он не сглаживает углы, потому что если углы сгладить, можно не понять, можно так понять и так понять. Если говорить так, как есть, оно может быть немножко остро, но зато оно не может быть двояко понято. И вот он говорит. Он это называет лексикография. Лексикография. Лексика. Понятно, что такое, да? И вот если это сделать из этого целую науку, то вроде все хорошо. Но если говорить как есть, это уже не лексикография. Это у вас воспринимается как какие-то вот аппаратхи. Но он это называет воинственностью эмпирики. И написано, что эта интерпретация используется Камсы как действительно научный метод объяснения священных писаний, и она в полной мере связана с его страхом перед трансцендентным. Понятно? То есть есть... Вы точно поняли? Скажите, что непонятно. Не потому что... Точно поняли?
Повторите еще раз.
Ага, я вас заронил в сомнение, да? Я тогда по-своему переведу. Если человек настаивает на этикете по-другому. Во-первых, этикет нужен старшему преданному, чтобы он его выучил и вел себя с молодыми этими душами прилично, как Господь Бог. Но если он говорит, он принимает у меня экзамен, а ты вот у тебя смирение есть или нет, понимаете, да? То это вызвано страхом перед трансцендентным. Почему? Смотрите. Да, его, старшего преданного. Так называемого старшего. Давайте рассмотрим этот вопрос. Старший преданный – это тот, кто заказывает музыку, потому что он старший. И кто же старший? Ну, сколько религия? Возьмем искон, возьмем христианство, возьмем мусульманство. Старшими становятся только потому, что более старшие куда-то делись. Их либо выгнали, либо они умерли. И вот религия, которая мне ничего не давала, вообще ничего не давала, она мне не дала связи вот этой вот. Я нахожусь по уши в материи, а у меня нет вот этого спиритического вот этого сеанса. У меня нет вот связи. Она была, мне сказала, не-не-не, забудь. И я выучился так. И у меня ничего в жизни не поменялось. И вдруг тебе поумирали, я самый старый здесь. И чему я могу научить? Ничему. Я могу научить только тому, что я учился своему безуспешному опыту. А падеж идет все интенсивнее. То есть быстрее ротация идет. То если раньше люди там, он был первый, он был, потому что сначала идут, вы знаете, как у коровы, сначала идет молозиво, а потом молоко. В религии сначала идет как молозиво, сгущенное такое. А потом уже такое реденькое, вообще там сыворотка пошла в конце. И вот он старший преданный. Он старше меня года на два знает, может быть даже меньше, чем я. Но он знает вот эти правильные слова. А он с Богом никогда не встречался лично. У него не было контакта с Богом. Понимаете? И что ему остается делать? Рассказывать мне про этикет? Да, почтение. Потому что, да, так пропадет вот эта вся религия тогда. Итак, страх. Ага. Не имеющий материальных мотивов веры, который может проявить любой, видите, однозначно, независимо от возраста, пола и обстоятельств жизни, смущает всех неистовых эмпириков. Эмпирики, это знаете, что такое эмпирический подход? Это кармический подход. То есть всегда должна быть что-то, ну, вот. А вот еще, вот Бхактисиддханта Сарасвати пишет: подобные негодяи в своих гнусных попытках воспрепятствовать преданному служению, которое по праву принадлежит Кришне, могут доходить до полного бесстыдства и оправдывать свои действия цитатами священных писаний. Как правило, вредоносная деятельность таких людей не бросается в глаза и внешне даже может походить на искреннее служение опытного вайшнава. Вот это. А там, чем дальше в лес, тем больше дров. Религиозная организация, вообще, не хочу читать. Я к тому, что истинный духовный учитель, такое ощущение, что он типа не стесняется в выражениях, а просто он не закругляет. Его однозначно понимает. То есть, снимается, то есть, с Деда Мороза снимается красная шапка, удаляется снегурочка, оленей в стойло. И оставляется один Николай Мерликийский. И все говорят, а что это так вот, это просто так вот непразднично? Да. А Николай Мерликийский говорит, вы тоже можете подкладывать под порожек что-нибудь. Так это ж Дед Мороз, это возвышенный уровень. Это единственный на весь земной шар или может вселенную. У него олени, смотри какие. А у меня ж оленей нет, что ж я теперь могу делать? Понимаете? Очень просто. Даже как-то обыденно. Чудеса делать можно обыденно. Помните, замечательная книга «Алые паруса», да? Помните? Как этот Грей. Просто взял, устроил чудо. И все. Мы это можем делать. Смотрите. Если есть высокий уровень, недоступный нам, значит мы такие грешные, значит есть что-то очень низкое, где нас там будут жарить. Но если мы просто растем до этого уровня, и там такие же самые, то нас наказывать не за что. Понимаете? Это можно понять только в сознании Кришны. Если человек не понимает вот этой простой мысли, он не находится в сознании Кришны. Повторяйте Хари Кришна, будьте счастливы. Если ты несчастлив, ты не находишься в сознании Кришны. Если ты озабочен, ты не находишься в сознании Кришны. В сознании Кришны ты не боишься ничего, ты ада не боишься. А, да, есть такая субстанция, но вообще не для этого, о чем нам пишут. Она не для того, чтобы нас испугать. Ну, травмпункт, где вынуть занозу надо. Ну, да все. Не так больно, так, да, не веки вечные и все такое. Есть такое понятие, отклонившиеся духи, есть такое понятие. В христианстве их называют бесами. Это как привидения тут летают, они могут нам что-то нашептывать. И Священное Писание, и книга духов Алана Кардека, и есть путешествие души, это тоже это серьезный научный труд, как его Ньютон, Майкл Ньютон. Говорит, что единственное, вам нужно, чтобы вам за ними не последовать, это слушать свою совесть. Больше нет вариантов. Вы можете принять это за свою мысль, но совесть говорит, это не ваша. Это вы полностью свободны от влияния вот этих вот нечистых сил. И все. Полностью свободны. А вот эти вот силы, вот эти вот духи, это те же, то есть свобода позволяет все делать. Свобода, вот, не хочу я Господу, ну, пожалуйста, вот, будешь так. Да. И они паразитируют на людях, и они могут внушить любые страшилки. Любые страшилки. Например, я по телефону общался с одной матаджей. Несколько лет мучились. Ребенок просто посмотрел мультик. Где там какой-то, я не помню, клоун или что-то. Ходил и где-то что-то там подъедал. И потом этот клоун ребенку мерещился там. Ну, я не помню даже, клоун, не клоун. За занавеской вот там. Вот это жутко. Пока там не сводили в одно место. Называется младенческий испуг. Младенческий испуг. И этот испуг, может, там собака гавкнула, и потом человек заикается. И знаете, что интересно? Обычная бабка может работать гораздо эффективнее, чем дюжина церквей. Замечали, да?
Да.
Она же поминает того же Христа, крести, крещеный, не крещеный. Но она эффективно работает, эта бабушка. В церковь приходит, говорит, давай помолимся. Она пришла, тьфу-тьфу-тьфу, сколько надо, не сколько надо. И, кстати, берет меньше. Да. Потому что в храм ты приходишь, ты там пожизненно будешь должен. А к бабке пришел, ушел. Здоров, да. Все. Где Господь больше проявляется, скажите?
Через бабку.
То есть для чего нужна вот эта официальная религия? Вопрос открытый, сами думайте. В эту религию надо... А если вы попробуете там дух этот найти, вдохнуть, знаете, эта религия вас будет есть. Потому что всех пророков, всех... гнал не мир, гнала религия. Я для чего это говорю? Не для того, чтобы в порядке критики, а чтобы... Вот у нас, слава Богу, сейчас. Чтобы мы не превратились в это. Чтобы у нас не возникло номенклатуры, список, членства какого-нибудь. Какие-то там, я не знаю, там еще. Да. Как только возникают вот эти списки, все. Это нездоровая симптоматика. Структура только возникает, все. Знаете, что потом сразу возникает? Приходит человек, а мы что-то уже очистились и осветились. А ты какой пришел сюда? Ну давай. Вот. Иди в мир, до свидания. Мы боимся испачкать свои святые ручки об него. А храм нужен для кого? Для мира, чтобы мир заходил сюда и очищался. Не, мы для себя его сделали, да. Вот когда такие... Храмы существуют, раз очистили, светились и закрылись, ну все, Господь говорит, ну, пребывайте дальше. Там. Но потом какая-то И вот так вот существуют эти. И тогда начинается обман. Надо же поддерживать имидж организации. Она же не работает. Не работает. Она не просто нерентабельная, она полностью убыточная в смысле духовном. Внешний лоск. А внутри все хуже, хуже и хуже. Те хотя бы честные. Да. Вот. И народ идет к бабушке. А бабушка без всякого блеска, без всяких алтарей, без особенной санитарии. Ну, все вы знаете, да? Приходит, она что-то пошептала, она там это, между делом, без всякой вот внешней такой там, чтобы впечатлить. Почему? Потому что ей не надо впечатлять, она знает эту силу. У нее есть связь. У нее есть связь. Она просто верующий человек. Просто верующий человек. Ей имидж не нужен. Ей нужен этикет, чтобы ее уважали. Нет, ее так уважают. Потому что кроме нее уж никто не поможет. Абсолютная локализация мест, мук и наград существует лишь в воображении человека. Она происходит, потому что по-другому человеку объяснить эти места не получается. У нас нет слов и понятий. Воображение человека. Мы не понимаем. Господь Брахма живет в месте, где 64 измерения. У нас 3. Как нам объяснить хотя бы место с 4 измерениями? Вообще нет. А 64? Невозможно. То есть это притчи и не очень удачные, которыми пользуются проповедники, которые не имеют силы. Если проповедник, который реально, у него огонь, у него есть сила, он может рассказать, а от рай, ну ничего страшного в этом нету. И он вообще об этом не говорит. Ну просто, ну есть на всякий случай там запасные эти. Но их функция не такая. Их функция не просто расчет кармы. Просто подумайте, где логика? Я заработал чего-то, иду и просто бездельничаю, и мне хорошо. Вот это рай. Кому, он, ну зачем? Просто, да просто человеку душа деятельна по своей природе.
Да, мне, кстати, тоже было непонятно.
Непонятно, да.
Зачем они там все так наслаждаются? Зачем их
не просто, я просто еще раз говорю, что мало того, что у нас 3 измерения, и мало того, что мы там души такие молоденькие, ничего не понимаем, мы еще тупые и средневековые, и верим во что попало. Просто, я просто случай такой расскажу, что люди, которые пришли, мы находимся в средневековье, мы вроде отошли, вроде у нас компьютеры, флешки появились, но мы от средневековья не отошли, мы верим в всякую ерунду. Было такое собрание, и там что-то обсуждали сиддханту, и одна мата же сказала, а вот мне не истина, не авторитет устанавливает истину, а истина авторитет, да? И все говорят, а что такое, как это не может быть? Все привыкли, кто-то сказал, где-то в газете написали, он говорит, а вот Бхактивинода Такура у нас на алтаре, шок. Это ж думать надо тогда, получается, да? И что надо думать, а так думать не надо. Вот. И потом, а зачем вы говорите, чтобы вы, вот для чего я вот эта лекция для взрослых, как это матушка правильно сказала, мне понравилось, чтобы вы мозги включили, И подошел один человек, говорит, отстань ты от них, потому что не видишь их глаза. И к тому говорю, что огромное количество, и даже среди вайшнавов, так называемых, людей, которые не способны понять идею шаранагати, идею предания, и поэтому пускай потихонечку вот так вот в это вот верят, не надо их... И поэтому Прабхупада пришел, он знал, что Господь у него, и он его ведет, и мог эту идею, но он облег это вот в эту упаковку, чтобы эта упаковка захватила огромную массу людей. Понимаете? Это все работает. Это все правильно. Но продвигать вперед нас будет бесстрашие. И поэтому я сегодня читаю эту тему. Что это абсолютная локализация мест мук и наград существует лишь в воображении человека. Она происходит из его склонности материализовывать и ограничивать вещи, бесконечную природу, коих он не может понять. Чистилище. Страшное слово. Что такое чистилище? Это физические нравственные боли, это время искупления. Чистилище вы всегда проходите на земле, именно здесь Бог заставляет вас искупать свои ошибки. То, что человек называет чистилищем, также некоторая метафора, под которой следует понимать отнюдь не какое-то определенное место, но состояние несовершенных душ, находящихся в искуплении вплоть до полного своего очищения. Это очищение осуществляется в последовательности различных воплощений, а чистилище заключается для нас в испытаниях телесной жизни. Вот еще. То есть то, что мы имеем, это просто язык, который понятен нам, и который не в полной мере отражает суть. Надо вот на этот на гребень волны, и тогда мы увидим, что все святое, все хорошо, все для нас, нет наказания. Господь не наказывает. Даже если промедился человек. Потому что, ну, мы же не будем бить ребенка за то, что он еще ходить не научился, правильно? Ну, придет время научиться. Вот. Все наши нехорошие поступки есть суть механика. И в неосознанном состоянии сделаны. И гуны двигали нашими ногами и руками, и мозгами в том числе. И за что судить? Осознанное состояние. Знаете, что такое? Я прикасаюсь к Господу, я говорю, и Он мне говорит, что мне думать. И каждому Он говорит по-другому. Он просто освещает. Вот это вот. И я тогда начинаю двигаться.
Ну, а наши страдания – это неправильное понимание, да? Неслышание Бога, неосознанная жизнь. Как получилось?
Неосознанный, да. Есть понятие, смотрите, есть понятие и искупления. Я совершил преступление, меня посудили по закону. Да. Я сижу, я знаю, за что я сижу. Да. А есть другое понятие. Ко мне ворвались разбойники в дом. Я не знаю, за что. Меня куда-то в пещеру. И ножи точат, чтобы меня там зарезать. И у меня никакого беспросветного этого нет. Вот два таких понятия. Мы страдаем так и страдаем так. Когда чистилище, это понятно. А есть адские муки, адские страдания. Адские страдания, это когда никакой надежды. И когда мне говорят, вечно будешь. Да я ж чуть-чуть, вот чуть-чуть не так сказал, не так это слово. Нет, все, вечно. Вот это адские. То есть есть чистилище и есть ад. Но это человеческие понятия. На самом деле все немножко не так. Вот тут об этом написано. Ад можно перевести как жизнь исполненных самых мучительных испытаний без уверенности жизни лучшей. Чистилище как жизнь тоже исполнено испытаний, но сознанием о лучшем будущем. Понятно, да? Ну и то же самое, потому что если все говорить об аде, почему бы и про рай не сказать, да? Потому что рай такой же миф. Да, только наоборот, да. И поэтому, чтобы не было. В каком смысле надо понимать слово небо и рай? То есть вот у нас какое понятие? Где все добрые души свалены в кучу, и где у них нет иной заботы, как только целую вечность вкушать бездеятельное блаженство. Но это понятие у людей такое.
Нет, как я понимаю, значит, это же вообще развращение. И люди стремятся бояться, чтобы просто ничего не...
Подождите. Огромное количество, миллионы христиан в это верят.
Так я же говорю, это же развращение
вообще. Здравый смысл говорит, это просто ерунда.
А я же слышала, что все, что выше земных планет, там нет ни одного атеиста. То есть есть же с чем заняться, Богу верить.
А дело в том, что атеистов как таковых нету. В принципе нету. Просто мы в разные верим. В разные верим. Чтобы быть атеистом, как один священник сказал, чтобы быть атеистом, надо быть очень отважным человеком, что помрешь и все. Люди как-то во что-то верят. Как-то во что-то верят. Они могут не принимать общественную концепцию, но какая-то своя у них есть. Полностью атеистов нету. Есть атеистическое поведение, это другое. Итак, вот смотрите, реально миллионы людей верят. Ходят в церковь, и когда они спрашивают у пастора, он говорит, да, так оно и происходит. Но вот мы немножко в другой конфессии, мы видим, что это бред. А вы знаете?
Это тоже бред.
С точки зрения другой конфессии, у нас тоже бред.
А может оно так бесконечно?
Возьмите с точки... Не, потому что это бред и есть. Но нужный бред, нужный. Более того, он подкреплен материальными вещами, потому что Господь поддержит любую религию. Скажите, с точки зрения христиан, покажите им Нарсимхадева. Скажите, это Бог.
Еще с кишками.
С кишками, да. Ну, что христианин вам скажет?
Это
бред?
Да.
А скажите, будет он прав или нет?
Будет прав.
Будет прав. А вы с ним согласитесь?
Нет.
А почему? А почему вы с ними согласитесь? Подождите, подождите. Лишь бы просто не говорил ничего, да? Или? Да? То есть религия не истинна.
Не, просто много обителей.
Угу.
Поэтому найдется своя комната с пианино.
Каждому сумасшедшему находится своя комната. Да. Да. Вообще, вот в этих вот в исследованиях говорится, что души, которые не наказаны, а идут на исправление вследствие того, что они проявляют жестокость, ну, к другим душам, они считаются умственно отсталыми. И все остальные души, которые, ну, ошибся, ну, бывает не со зла что-то, да, а если который специально отомстить, Бог тебя накажет и все такое, это считается, ну, это считается, вот как есть просто класс, а есть класс для умственно отсталых, вот их помещают туда. Не в ад для наказания, а в школу для умственно отсталых, и все, это все. И поэтому, когда мы видим человека жестокого или непонимающего, вот так вот справедливость, она, закон сам по себе жесток. Закон не милосерден. Потому что есть два закона. Закон кармы и закон милосердия. Закон справедливости и закон милости. Он жестокий, он справедливый. Понимаете? Он просто он справедливый. Он не скажет, что он жестокий. Он справедливый. Но в справедливость уже заложена жестокость. Вот. Он хочет есть, денег нету, по справедливости я ему не дам поесть в столовой. Справедливо же, да? Карма его такая. Вот.
А как на самом деле?
На самом деле справедливости не существует. Она существует только в умах. Господь несправедлив, Он милостлив. И справедливость это тогда, когда мы еще не понимаем, что мы еще не завязали с ним разговоры с Господом, мы начинаем между друг другом торговаться. Как-то такой бартер. Ну и по. Так. Немножко про рай. Это место, то есть общепринятое понимание миллионов людей, смотрите. Где все добрые души свалены в кучу, и у них нет иной заботы, как только целую вечность вкушать бездеятельное блаженство. Нет, миры, где души обладают полнотой своей, то есть верное определение, души обладают полнотой своей способности, не испытывая тяготь материальной жизни, ни томлений, присущих состоянию неразвитости. Это то же самое какое-то мучение там. Но это не только наслаждение. Там тоже идет прогресс. В зависимости от ограниченной идеи, которые прежде составляли себе о местах мук и наград, в том, что Земля есть центр Вселенной, в том, что небо свод над ней, и звезды находятся на нем, подвешенные как светильники, люди помещали рай вверху, а ад внизу. Отсюда выражение «взойти на небо», «быть на седьмом небе», «быть низвергнутым в ад». Сегодня, когда наука доказала, что Земля лишь один из самых малых миров среди миллионов прочих, ничем особенно не выделяется, когда она начертала историю о ее возникновении, ее строении, доказала, что пространство бесконечно, что во Вселенной нет ни верха, ни низа, поневоле пришлось отказаться от затеи помещать рай над облаками, а ад в земных недрах. Что касается чистилища, ему вообще не было указано никакого места. Можно сказать, что мы носим в себе свой ад и свой рай. Свое чистилище мы находим при своем воплощении в наших телесных, физических жизнях. Я хочу сказать, откуда вот это все взялось. Мы это написали, тщательно храним, передаем, приходит ачарья и не рушит это. И не рушит это. Потому что если разрушить, он более того укрепляет и развивает. Потому что если мы это разрушим, это хорошая идея, которая нас как-то дисциплинирует и готовит к шаранагате, к преданному служению. Потому что когда мы к этому коснемся, у меня не будет вот этих всяких ритуальных уворачиваний от кармы или зарабатывания себе. Ох, и кадыш, там в тысячу раз все прибавится, и не будем сломя голову тогда. Вот, тогда это не надо, потому что если человек еще падок на это, если пряник и кнут, ему это все надо. Вот эта вся концепция нужна. И поэтому эта концепция шлифуется. Но ею можно злоупотребить, как? Ну, застращать человека. Застращать. И поэтому вы помните, чем пугал Прабхупада своих ребят?
Надо бояться Майи.
Нет. Он пугал хоть раз адом. Вот раем пугал.
Да.
Можете себе представить. Прабхупада пугал своих учеников раем. Вы помните, почему нет?
Да, лучше в ад, там быстренько потеет.
Он говорит, лучше в ад. Ничего страшного, там раз немножко там погрелся, попарился, и уже сюда. И ты успеваешь в эти 10 тысяч лет опять вписаться. А в раю это все так долго. Ты вынырнешься, а тут уже все, лавочка закрылась.
Да.
Понимаете? Как Прабхупада говорил об этом, говорит, в аду не страшно, вот в раю вы можете пропустить время. Он не говорил о мучениях. Кришна говорил, в принципе, весь материальный мир, юдоль страданий, и рай от ада сильно не отличается. Нам это непонятно, но сильно не отличается принципиально. И везде одинаково. Мы все страдаем. Так. Ну, привыкли к какому-то определенному давлению. И в таком рабочем режиме отрабатываем что-то потихонечку. Так вот, откуда это все берется? Тут говорится, что есть такие люди, которые смеются над этим. И тут вот автор говорит: «О вы, смеющиеся над этим, посмеяться над делами Божьими и над Его всемогуществом». Он говорит о милости. О милости. То есть вы на самом деле отвергаете Его милость. И вот он говорит, это называется пролегомены. Знаете, что такое пролегомены? Это предварительные рассуждения переводится. Явление, выходящее за пределы законов вульгарной науки, вульгарной науки, средневековой науки, средневекового такого понимания, проявляется повсеместно. Явление проявляется повсеместно и обнаруживают в своей причине действия, которые некой свободной и разумной воле. Рассудок говорит, что всякое разумное следствие должно причиной иметь некоторую разумную силу, а факты доказали, что эта сила может вступить в общение с людьми. Нравится?
Нравится.
Эта фраза говорит о том, что все люди везде, в каждом городе и деревне знают, что есть некая сила, которая может вступить с каждым в общение. А религия говорит, каким образом и кто это вступает с вами в общение. Но ей могут вступить в общение совсем нехорошие вот эти, понимаете? Вот. Но каждый знает, что каждый материалист знает, что что-то оно есть. Сообщение между миром духовным и миром физическим находится в порядке вещей и не представляет никакого сверхъестественного факта. А вы вспомните материальный мир. И 10 оболочек, каждая в 10 раз толще. Да вообще не пробиться. Но мы общаемся с духовным миром легко. Почему? Потому что царствие внутри нас. Да? Парамхама называется на санскрите. Итак, сообщение между миром духовным и миром физическим находится в порядке вещей, не представляет никакого сверхъестественного факта. Вот почему мы находим след их у всех народов и во все времена. Сегодня же они всеобщие и явны для каждого. Атеисты, а вот немножко хвала атеистам, да? Вот сейчас я немножко говорю как атеист. Вы не заметили?
Да, заметил.
Я говорю, на самом деле духовность это практичная вещь. Но есть некоторая такая разукраска. Такая вот разукрасили под некоторый вот ореол таинственности. Но это для того, чтобы с кого-то что-то поиметь. Да? Вот. Вот я зашел в село и купил картошки у бабушки. Но я зашел в АТБ, и только потому, что там мраморный пол, эта картошка дороже. Так вот, да? А потом они расскажут еще, только в АТБ можно купить эту картошку, а и она тут и произрастает у них. Примерно вот такой вот. Поэтому... И вот атеисты. Атеисты полагают, что они опровергают Бога. В действительности же они опровергают лишь свои примитивные о нем представления. Истинная идея о Боге не может быть опровергнута. Вот смотрите, религиозного Бога опровергнуть очень легко. Почему? Потому что он не действует. Но попробуй ты опровергнуть действующего Бога. Попробуй ты его опровергнуть. Никто даже не подумает опровергнуть, если он действующий. В Библии есть интересная история. Как же этого пророка звали? Об одном очень наглом пророке. Не Бог ему сказал. Он смотрел на народ, а народ погряз в официальной религии. Официально. Я не помню, как ее там... И в общем он пришел и говорит, так, ребята, не будет у вас ни дождя, ни росы, потому что мне вот это надоело все. А если только будет, то по слову моему. Представляете, какой наглый. Он Бога даже не спросил. И к нему все пришли, и это. Он говорит, хорошо, давайте сделаем тест. И они взяли, там поклонялись Ваалу. Знаете, что такое Ваал, нет? Ну, идолопоклонство такое. Вот. Закололи там тельца какого-то. И он говорит, вот молитесь, если Господь не изведет огонь и возьмет жертву, примет жертву, то значит я соглашусь. Если нет, значит я вот свой эксперимент. И вот они там сутки молились, кололи себя, Господь, жалься, видимо, у тебя как... Через полдня этот пророк начал смеяться. Я даже записал, не так понравилось, что я записал слова, которые он говорил им. Это сплошные апаратхи были. Где же я их записал? Он говорил, может быть, Господь уснул. Я так вспоминаю, походу. Может, он где-то в пути, а может, он занят каким-то другим делом. Вот. Не могу найти, но... Потом он уже устал смеяться, и потом говорит, ну ладно, нема так нема, да. И говорит, давайте, он взял, восстановил старый жертвенник, там из 12 камней все сделал, велел залить один раз, второй раз, чтобы все промокло насквозь. И потом сказал, Господь, ну, сделай дело. И огонь пожрал все, и воду в том числе, и пепла не осталось, и камни сгорели. Вот. Вот это вот. Ты будешь спорить с этим Богом? Нет, не будешь. А вот того Бога легко опровергнуть, потому что он не действующий. И материалисты, когда ругают Бога, они ругают правильно, потому что он не работает. Попробуй ты против силы пойди. Я дочитаю про материалистов. И мы, наверное, это сделаем перерывчик маленький, минут на 5. Истинная религия о Боге не может быть опровергнута, ибо она безгранична и не скована определениями. В самом деле, как можно опровергнуть то, чему нет и не может быть конечного определения? Что бесконечно, безгранично, беспредельно, и в отношении чего любое самое смелое определение лишь еще одна попытка понимания, неспособность исчерпать то, что не может быть постигнуто и определено. Поэтому право атеисты, когда пишут о своем Боге со строчной буквой, и право все мы, когда исповедуем взгляды беспредельности, когда говорим о Боге с буквы заглавной. Потому что все, что исходит от Бога, это милость. Это непонятно. Милость непонятна. Для милости нет причины. Все, что исходит из религиозного Бога, с маленькой буквы, если ты вот это и сделаешь, у тебя будет вот это. И где тут милость? Это Господь с маленькой буквы. Это Бог религиозный. Хорошее дело. Просто рихтует карму. И все. Но Бога самого нету. Это просто дхарма. Сделаем перерыв.